Религиозно-нравственное состояние израильтян во времена судей. История Руфи. Жизнь Самсона, равно как и некоторых других судей израильских, ясно показывает, до какого религиозно-нравственного падения дошел народ израильский в земле обетованной. Вся история периода судей есть печальная история постоянных заблуждений, беззаконий и идолопоклонства, с неразлучно следовавшими за ними бедствиями. Даже в жизни самих судей пороки часто берут верх над добродетелями, и злые вожделения заглушают робкий голос совести и сознания долга. Среди избранного народа почти совсем забыта была истинная религия, и на место Ия явились жалкие суеверия, распространявшиеся разными бродячими, беспутными левитами. Безнравственность сделалась настолько всеобщую, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак. А в некоторых городах развились даже такие гнусные пороки, которые некогда навлекли на Содомское Пятиградие страшный гнев Божий. Внутреннее безначалие, всеобщее самоуправство довершает картину жизни израильского народа. В те дни, когда у него не было царя и когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. В подтверждение всего этого книга Судей, излагающая историю времени судей до смерти Самсона, в заключение приводит несколько поразительных случаев и событий, ярко характеризующих религиозно-нравственное и общественно-государственное состояние народа в это время. В колене Ефремовом жил некий Миха, который украл у своей матери 1100 сиклей серебра. Мать прокляла неизвестного ей вора, но сын, устрашенный проклятием, сознался своей вине, возвратил деньги, и суеверная мать обратила эти деньги на слитие истуканы и кумиры, которые поставлены были в доме, ставшим вследствие этого как бы домом Божьим. Чтобы довершить подобие святилища, Миха сделал эфод и терафимы и самовольно посвятил одного из своих сыновей в священника. Но, видя незаконы своего поступка, он скоро воспользовался для этой цели одним праздно блуждавшим молодым левитом из Вифлеема Иудейского и нанял его служить себе в качестве священника за ежегодное жалование в 10 сиклей серебра с готовым одеянием и пропитанием. Но вот тут случилось проходить сынам Данову в поисках за новыми владениями для себя. Зайдя однажды в дом Михи, они украли его святыню и сманили к себе молодого левита, а затем, завоевав город Лаис, переименованный ими в Дан, сделали из истукана Михина свое особое святилище, которому и поклонялись во все то время, когда истинная святыня народа, Дом Божий, находился в Силоме. Другое происшествие еще ярче обнаруживает ужасное нравственное и общественное расстройство израильского народа в период управления судей. Один левит, ездивший в Вифлеем за своей сбежавшей от него наложницей, возвращаясь домой, по пути зашел с ней на ночлег в город Гиву, в колене Вениаминовом. Но когда он, найдя приют в доме одного старца, пользовался его гостеприимным угощением, развратные жители города сделали нападение на этот дом и требовали к себе самого левита-странника для удовлетворения своих гнусных похотей. Старец заступился за своего гостя. «Вот у меня дочь-девица, и у него наложница», — говорил он в развратной толпе. «Выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно. А с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Однако же левит действительно вывел свою наложницу на улицу, и грязная чернь ругалась над ней всю ночь до утра, и поутру она найдена была мертвой у порога дома. Тогда левит разрубил труп несчастной женщины на 12 частей и разослал их во все колена с известием о случившемся злодеянии. И всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видно было подобного сему со дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Страшное негодование распространилось по всей земле, и отовсюду стали собираться воины для наказания гнусных злодеев. Собравшись в городе Массифе, они потребовали от колена Вениаминова выдачи преступников, чтобы предать их смерти и таким образом искоренить зло из Израиля. Но вениамитяне отказали в этом, и тогда неизбежно сделалась междоусобная война. Два раза израильтяне терпели неудачу в столкновении с войском колена Вениаминова, но потом, посредством военной хитрости, овладели городом Гивы, Преступный город разрушили до основания, истребив и все соседние города, со всех их населением и богатством. 50 100 сынов Вениаминовых пало в битве, и осталось только 600 человек, спасшихся бегством на пустынную гору Римон, где они и оставались 4 месяца. Между тем, когда чувство мщения было удовлетворено, и пыл негодования остыл в израильтянах, они невольно ужаснулись всему случившегося, и, собравшись в Дом Божий, начали горько плакать. «Господи Боже Израилев, для чего случилось это во Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» Принесены были жертвы всесожжения в знак примирения, и тогда решено было позаботиться о восстановлении погубленного колена. Но в гневе своем они поклялись не отдавать своих дочерей в замужество преступному колену. Чтобы выйти из затруднения, они воспользовались неверностью жителей города Иависа Галаадского, отказавшихся принять участие в общенародном деле наказания виновных, и в наказание за это истребили их всех, кроме 400 девиц, которых и отдали в замужество оставшимся в живых вениамитянам. Остальные 200 человек должны были достать себе жен посредством похищения силомских девиц во время праздничных хороводов виноградника, как это они и сделали с согласия старейшин израильских. Тогда, успокоившись за судьбу 12-го колена, израильтяне разошлись по домам, каждый в удел свой. «Тогда не было царя у Израиля», — заключает повествователь эту печальную историю. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Как ни мрачна была эта эпоха в истории израильского народа, но в ней встречаются и светлые стороны, показывающие, что свет истинной религии и добродетели еще светил в этой ужасающей нравственной тьме, хотя лучи его, в посрамлении самим израильтянам, иногда исходили от ненавистных для них хананеев. К этому именно времени, к концу периода судей, относится история одной женщины, получившей впоследствии громадное значение для истории народа и всего человечества. Это именно история Руфии. Во время правления судей случился однажды голод в земле израильской, и одно семейство, состоявшее из 4 лиц, Елемелеха с его женой Наиминию и 2 сыновьями, Махлоном и Хилионом, переселилось для пропитания в землю Моавитскую. Там сыновья их поженились на моавитянках, Орфе и Руфе. Лет через 10, однако же, Елемелех и оба его сына умерли, и осталась одна Наиминь со своими 2 невестками. Услышав, что в земле израильской настали урожайные годы, она решилась возвратиться в родную землю и стала прощаться со своими невестками. Но они обе заявили решимость идти с ней. Вследствие ее увещания Орфа, однако же, согласилась оставить ее. Но Руф ни за что не захотела расстаться с ней и решительно заявила, что она хочет вполне разделить с ней судьбу. «Где ты жить будешь, — сказала она Наимине, — там и я буду жить». Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Смерть одна разлучит меня с тобой. Тогда они вместе пошли в израильскую землю и пришли в Вифлеем, как раз во время жатвы ячменя. Чтобы прокормить себя и свою свекровь, Руфь пошла собирать оставшиеся после жнецов колосья на поле жатвы, как это позволялось бедным жителям по закону Моисееву. Поле, на котором ей пришлось собирать колосья, оказалось принадлежащим богатому и знатному человеку, Воозу, родственнику ее покойного свекра Елемелеха. Воз, увидев ее на поле и узнав, кто она такая, велел своим слугам оказывать ей всякое внимание, накормил ее вместе за одним столом с собой и дал ей позволение собирать колосья даже между снопами, где их было, конечно, больше. Так что она собрала и намолотила около ефы ячменя, которые принесла домой вместе с захваченными после обеда остатками пищи для своей свекрови. Наиминь, обрадованная всем этим, видя здесь особое намерение Божие, разъяснила Руфе, что она имеет право на замужество с Воозом, так как он ближайший родственник ее мужа, и по закону должен восстановить семя ее умершему бездетному мужу. Когда она действительно заявила об этом, сообразно с тогдашним обычаем, Воозу, то он благословил ее во имя Иеговы, похвалил ее добродетельную жизнь и верность тому, кого закон делал ее законным мужем, и обещал ей исполнить все по закону. И он сдержал свое слово. На другое утро он созвал старейшин города и перед ними заявил, что он, как родственник покойного мужа Руфи, намерен исполнить по отношению к ней закон деверства, если только это право будет предоставлено ему имевшимся в городе еще более близким, чем он родственником покойного сына Элимелеха. Этот родственник действительно уступил ему свое право, выразив это публичным снятием своего сапога и передачей Боозу, как требовалось обычаю. И Боаз действительно стал законным мужем Руфи Моавитянки. Брак был утвержден старейшинами города, которые, благословив его, пожелали новобрачным семейного счастья и благоденствия. Брак этот был благословен Богом. У Боаза с Руфи родился сын Авид, который был впоследствии отцом Иессея, отца царя Давида. И таким образом, эта благочестивая моавитянка, которая обнаружила веру, редкую в Израиле, и муж, который был потомком Раавы, верующей блудницы Иерихонской, сделалась одной из родоначальниц Христа, сына Давидова. История Руфи составляет предмет отдельной книги в Священном Писании Ветхого Завета, именно книги Руфь. История Руфи представляет светлый луч истинной добродетели и законности среди тьмы преобладающего развращения и беззакония, и эта тьма вследствие этого становится еще более мрачной. Религиозно-нравственное и общественное состояние народа израильского дошло уже до печального падения во время судейства Самсона, но после него скоро случилось событие, которое грозило окончательной гибелью народу, хотя вместе с тем оно послужило и спасительным началом религиозно-нравственного и государственно-общественного возрождения.